Доброе утро всем. Знаете, у меня в последнее время, на протяжении, может быть, последних года, двух лет, были такие интересные размышления по поводу благословения. И я все время обращал внимание на то, как благословляли отцы веры, так скажем, своих детей. Вы помните, да, когда приходил сын, и отец говорил ему свое благословение, и это благословение начинало действовать в его жизни. И вот это такой интересный момент, такой. Я, честно говоря, до конца его еще не понимаю, и я надеюсь, я пойму его. Что происходит в жизни человека, когда родители накладывают свое благословение на своих детей, они говорят какие-то слова, благие, да, и они потом распространяются на всю его жизнь. Но также мы встречаем места, когда благословляли не родители, но когда благословляет Бог. И вот мы часто просим, каждое воскресенье мы просим за наших детей, мы просим Бога, чтобы Бог благословил наших детей. Сегодня мы пели такую песню интересную. Первая песня, которая была «Благословен, доверяющий Богу». Очень хорошие слова в ней. Тут описывается состояние человека, которого благословил Бог. Благословен тот человек, который доверяет Богу, да? И там есть такое место, не побежит от врагов своих, не убоится от ужасов ночи, выйдет навстречу, когда Бог зовет имя его. Знаете, есть место такое в Библии, где Бог не только говорит, что он не побежит от врагов своих, он говорит, что враги придут по одной дороге, а убегать будут по семи дорогам. Знаете, я хотел бы сегодня такое место прочитать из Библии. Я не знаю, может быть, я не буду все зачитывать, всю главу, она длинная очень. Это Второзаконие. Так, 28 глава должна быть. Да. 28 глава, и здесь очень интересная глава, здесь есть некие условия, когда Бог благословляет народ свой. То есть мы можем просить Бога о чем-то, Господь благослови наших детей, благослови то, все, чтобы у них все в жизни было хорошо. Это все, конечно, очень хорошо, но у Бога есть тоже кое-какие требования. И вот в первом стихе они звучат. Если будешь, это Второзаконие, 28 глава, я буду читать современный перевод. «Если будешь послушен Господу, Богу твоему, и будешь исполнять все его заповеди, о которых я тебе говорю сегодня, Господь Бог твой поставит тебя выше народов на земле. Если будешь послушен Господу, Богу твоему, то вот какие благословения получишь, и будут они твоими. Господь благословит тебя и в городе, и в поле. Господь благословит тебя и даст тебе множество детей». Благословит твою землю и даст тебе хороший урожай. Благословит твой скот и даст ему многочисленный приплод. Благословит всех твоих телят и ягнят. Господь благословит твои корзины и чаши. Господь благословит тебя во всем, что ты делаешь во все времена. Господь поможет тебе победить всех врагов твоих, которые выйдут сражаться с тобою одним путем. Они выступят против тебя, но семью разными путями побегут от тебя». Господь благословит тебя и наполнит твои закрома, благословит все, что ты делаешь. Господь Бог твой благословит тебя на той земле, которую дает тебе. И тут идут такие благословения. Я бы, честно говоря, бы хотел, чтобы вы, может быть, дома сами прочитали всю эту главу. Она очень серьезная. В общем, здесь 12 стих. «Откроет сокровищницу своих благословений, пошлет дождь в нужное время». Он говорит, что благословение будет распространяться на все сферы человека. Он говорит, что у этого человека, которого благословит Бог и который будет послушен Богу, будет благословение финансовое. Он говорит о том, что будет благословение душевное. То есть он ни в чем не будет иметь нужду. Я не знаю, сколько вообще есть сфер у человека. Говорят, что их три. Но я не знаю, там это вот финансы, здоровье, там, благополучие, не знаю. В общем, я бы хотел, знаете, еще вторую половину этой главы прочитать с 14 стиха. Обратите внимание, что глава длинная, до 13 стиха перечисляется благословение Божие, а с 14 стиха начинается наказание, так скажем, если человек отвернет свой взор от Бога, да? «Не отступай от учений, которые я даю тебе сегодня. Не отступай ни направо, ни налево. Не следуй другим богам и не служи им». И дальше с 15 стиха. «Но если не будешь исполнять то, что говорит Господь Бог твой тебе, если не будешь исполнять все его заповеди и законы, то вот какое зло случится с тобою. Господь проклянет тебя и в городе, и в поле. Господь проклянет твои корзины и чаши. Господь проклянет тебя, и у тебя не будет множества детей. Проклянет землю твою, и у тебя не будет хорошего урожая. Проклянет скот твой, и у него не будет многочисленного приплода. Проклянет всех твоих телят и ягнят. Здесь мы видим такое проклятие, можно сказать, на финансовое, да? Господь проклянет тебя во всем, что ты делаешь во все времена. Если ты совершишь зло и отвернешься от Господа, Он будет посылать тебе зло, смятение и несчастье во всем, что ты будешь делать, до тех пор, пока ты не будешь быстро и полностью истреблен. Ибо ты отвернулся от Него и покинул Его. Не хочу даже дальше читать, что там происходит. Болезни, поразитие болезнями, лихорадкой. Господь даст твоим врагам победить тебя, 25 стих. Одним путем ты выступишь против них, а семью путями побежишь от них. Все наоборот, посмотрите, да? И знаете, я вот вчера прочитал эту главу и, честно говоря, немножко это самое ужаснулся, потому что, ну, серьезно очень место такое из Библии. Я всем рекомендую его прочитать, потому что это, знаете, это как холодный душ в жаркую погоду. И вот сегодня у меня такая единственная, может быть, молитва будет перед Богом, чтобы наши дети, они взрослее, да, подходя, так скажем, к совершеннолетию, чтобы одно единственное, пока у них было, это чтобы они не отвернулись от Бога. Может быть, вы скажете, что не стоит говорить такие страшные вещи, тут дети стоят, да? Но мне кажется, что, знаете, иногда нужно об этом говорить. Это может даже не для детей, не детей касается, но и взрослых. Потому что такое, знаете, сейчас в последнее время очень либеральное отношение у христиан, особенно вот нашего движения, пятидесятники, баптисты, харизматы, вот они очень как-то начинают относиться к церкви, к Богу, очень либерально. Позволяются такие вещи, которые раньше были просто непозволительны. Если вот я как-то пересматривал старые советские фильмы про верующих христиан в Советском Союзе, знаете, они даже в армию не шли, отказывались брать в руки оружие и присягать, допустим, на то, что мы пойдем, да, вот, воевать с нашими врагами. А сегодня многие проповедники и пастыря проповедуют о том, что нужно идти и воевать. Есть такие, конечно, которые говорят, что нужно просто бежать от войны. Но я знаю лично, я знаю, что есть в этом зале люди, которые знают тех пастырей, которые проповедуют о том, что нужно защищать свою родину, брать в руки оружие и стрелять. Но это, как говорится, такая одна сторона. Там есть еще очень много, там это алкоголь, знаете. Ну, много есть всяких таких вещей, которые сегодня совершают христиане, да, и вот мы просто очень либерально относимся вообще к служению, относимся к Богу, относимся к тому, что происходит в этом зале. И очень многие, кстати, я вам скажу, очень многие протестанты в последнее время уходят обратно, так скажем, в православие, потому что в православии все равно как-то остались какие-то традиции, вы сами, наверное, замечали, у них как-то так, ну, больше в тех традициях, и, так скажем, они более консервативные. И я думаю, что нам не стоит сегодня забывать о том, какому Богу мы служим, всем прочитать это место из Библии, помнить о том, что Бог благословит, если мы будем идти за Ним, и Бог накажет, если мы будем отворачиваться от Него. Давайте помолимся за наших детей, за себя, и будем помнить об этом, потому что это очень серьезная тема. Дорогой Господь, мы сегодня предстоим перед Тобою, предстоим перед Богом живым, великим, могущим. Мы верим в то, что Ты такой же сильный Бог, который был тогда, когда сотворил эту землю. Ты такой же сильный Бог, который провел через испытание Иова, Боже, и когда он не проклял Тебя, Господь, не отвернулся от Тебя, не сказал упреков в Твою сторону, Боже, Ты благословил его еще более. Я прошу, помоги нам сегодня понимать серьезность, Господь, того, как надо относиться к Тебе, относиться к Слову Твоему. И мы просим Тебя сегодня за наших детей, Господь. Мы хотим, чтобы эти вот маленькие люди, которые стоят впереди этого зала, они также когда-то могли встретиться с Тобой, пережить Твое прикосновение и сделать этот выбор, Боже, что жизнь с Тобою в благословении, она более приятная, Господь, и она более полезна для них самих, чем жизнь, когда человек, познав Тебя, познав Твою благодать, отворачивает от Себя. Благослови, Господь, чтобы они оставались на путях Твоих, Храни их, Господь. Мы благословляем этих детей, мы переживаем за них, мы молимся за них. Мы хотим, чтобы они твердо держались за Тебя. Мы хотим, чтобы Твой Дух Святой вселился в них, Господь. И чтобы они могли слышать голос Твой и поступать так, как хочешь Ты, чтобы они поступали в те моменты, когда им нужно сделать будет какой-то выбор. Да будет Твое благословение над ними, над каждым из этих сердец. Боже, это наша сегодня молитва перед Тобою. Это наша молитва, Господь, потому что мы познали Тебя, мы хотим дальше познавать Тебя, но мы хотим, чтобы наши дети, Боже, возрастали в Тебе и приближались к Тебе. Прими за всех славу и хвалу, наш Господь. Слава Тебе. Аминь.
Слава Господу. Народ счастливый. Здесь есть счастливые в зале? Слава Богу. Я думаю, что счастливее нас не найти на этой земле, да и во всей вселенной. Потому что сам Господь благоволит к нам. Пока мы идем по земному пути, нам постоянно нужен компас, сверять, не уклонились ли мы направо или налево, чтобы идти тем узким путем, которым Господь приведет Царствие Свое. Поэтому благодарение Господу, что в нашем распоряжении есть Библии разных переводов, разных форматов. День и ночь мы можем пребывать в них, и тогда путь наш будет верным. Поэтому я сегодня хочу обратиться к Слову Господа. Ничего нового не скажу, да и сохранит Господь нас от что-то новенького, кроме того, что записано в Библии. Люди до потопа жили долго, мы знаем. Самый старший человек, Мафусал, я нашел, что он прожил 962 года. Это один единственный человек на всей планете Земля. Никто его больше не проживет. Но мы знаем, что, несмотря на все это, что люди жили очень долго, они развратились. Развратились настолько, что Богу пришлось навести потоп и сократить дни жизни до 120 лет. Хотя и остались некоторые исключения. Авраам, допустим, прожил, я нашел, что 175 лет, его сын Исаак 180, а сын Исаака Иаков 147. А Моисей, человек Божий, в Псалме 89, с 1 стиха, так говорит. «Молитва Моисея, человека Божия. Господи, Ты нам прибежище в рот и рот, прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь, возвратитесь, сыны человеческие. Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Ты как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходит быстро, и мы летим». И 12 стих. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Или в новом переводе я нашел «Научи нас вести счет нашим дням, чтобы мы обрели сердце мудрое». «Научи нас за наши короткие дни сделать мудрыми наши сердца». Вот так разные переводы говорят. Это молитва Моисея. Но я нашел, что Моисей прожил 120 лет. И написано, что зрение его не притупилось, крепость в нем не истощилась. Но он видел, как дни жизни большинства израильтян сократились до 70-80 лет. Так есть, наверное, по сей день. Хотя и между нами найдутся люди, которые уже прожили этот отрезок времени и живут уже, как я говорю, по благодати. У меня есть тесть, который со мной живет 93 года. Ему еще крепок, сам передвигается, за собой ухаживает, здравый разум, все нормально. Слава Богу. Но мы знаем, и он знает, и каждый знает, что однажды все равно нужно закончить эту земную жизнь. Она закончится, хочешь, не хочешь. И, может быть, слава Господу, что наши дни Господь сократил, и они не по 962 года. Хотя, прожив вот свою жизнь, я смотрю назад, как любой, наверное, из нас, она пролетела, кажется, а где? Начать бы только сейчас жить, а уже скоро пора завершать ее. Но слава Богу, что кладбищем, этой глубокой ямой с холодной землей, наше существование не прекращается. Это так радостно. Когда я не знал Господа, для меня это было, ну, мрак. Это было... Не хотелось об этом думать. А сейчас, слава Господу, мы знаем, что когда наш дух оставит нашу земную хижину, мы водворимся у Господа. Ну, а тело, которое сегодня, в котором мы ходим, вот эта земная хижина, ну, оно из праха взято, а в прах возвратится. Хотя мы знаем, что из Писания, что по пришествии Господа во мгновение ока умершие во Христе воскреснут нетленными в новых телах. Живущие, оставшиеся в живых во время пришествия Господа, во мгновение ока преобразятся, и кто-то не увидит смерти. Я вижу, что люди мира сего делают все для того, чтобы продлить свою жизнь, хорошо устроившись на этой земле. Для этого они всячески омолаживают своего бедного ветхого человека. Они его перетягивают, подкрашивают и чего только не делают. Но мы знаем, что мудрость мира – безумие в глазах Господа. Ведь нам, детям своим, Господь открыл, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. И как пишет апостол Павел, «О, оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Воздыхаем. Кто из нас воздыхает? Господи, скорее бы облечься это в небесное жилище. Умом понимаю, честно, вот я готовил проповедь, это слово, просил Господь, что говорить. Я думаю, что Господь положил мне на сердце это слово, но умом я понимаю, что там лучше. Но в сердце своем я вижу, я не воздыхаю еще. А там не будет вот, возможности машины там служить или там еще что-то такое. Города этого не будет, которому, может быть, прилепило сердце или там семьи там или что-то такое. Но чтобы у нас было желание воздыхать, Господь включает механизм смерти, посредством которого воздействует на нашу земную хижину. И тут уже хочешь, не хочешь... Как сказать, приходится воздыхать. Хотя, может быть, мы, как сказать, стараемся тоже, как люди мира сего, ее подштопать, подтянуть, подкрасить, и, ну, пусть она еще протянет здесь. Но Господь всех нас, верующих, ждет на небесах. И Царствие Божие приготовлено на небесах, а не на земле. И мы видим в Писании, в Евангелии от Иоанна, 14 главе с 1 стиха, Господь сам сказал: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и меня веруйте. В доме Отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Как мы видим уже, Писание говорит, что Бог приготовил место для любящих Его. А насколько это красивое место и хорошее место, говорит Писание так: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог для любящих его». Пока мы живем на земле, мы должны идти не в ногу с этим миром, а в полном противоположном направлении этому миру, как и Господь заповедал нам. На этой земле есть два пути. В Библии сказано: один просторный, другой узкий. И Господь в Евангелии от Матфея, в 7 главе, с 13 стиха так говорит: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Услышав это, некто сказал: «Господи, так неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам“. Но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы“. Тогда станете говорить: „Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты“. Но он скажет: „Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды“. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царствии Божьем, а себя изгоняемыми вон». Картина, конечно, не из приятных. Я сегодня прошу: Господь, сохрани меня и моих братьев и сестер от такой участи, когда скажут: «Я не знал», и «Ты не можешь остаться в Царствии моем, а там уже поправить нельзя будет ничего». Мы знаем, что нужно для того, чтобы избежать. И я напомню просто. Первое послание Тимофею я прочитаю с нового перевода. Первое послание Тимофею, 4 глава, 16 стих. Павел пишет Тимофею: «Следи за собой и за тем, чему ты учишь, будь верен этому учению, и если ты так будешь поступать, то спасешь и себя, и тех, кто слушает тебя». Второе послание Тимофею, 3 глава, с 10 стиха. Павел пишет Тимофею: «Ты же последовал за мной в учении и в образе жизни, в целях, в вере, в терпении, в любви, в стойкости, преследованиях и страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии и Листре. Какие ужасные гонения я претерпел, но от всех меня избавил Господь. Все, кто хочет жить в согласии со своей верой в Иисуса Христа, будут преследуемы, а злые люди и мошенники будут все лишь глубже и глубже погрязать в обмане сами и обманывать других. Ты же будь верен тому, чему был научен и в чем убежден, ведь ты знаешь, кто тебя учил. Ты с детства знаешь священные писания, а они способны дать тебе мудрость, ведущую ко спасению через веру в Иисуса Христа. Все писание вдохновлено Богом и полезно для научения, обличения, исправления, для наставления в праведности, чтобы Божий человек был полностью готов для любого доброго дела». И как мы слышали в начале, Павел говорит: «Ты последовал за мной в учении, в образе жизни, в целях, в вере, в терпении, в любви, в стойкости, в преследованиях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии и Листре. Какие ужасные гонения я претерпел». И он дальше говорит, что все желающие жить благочестиво будут гонимы. Это касается всех верующих. Здесь Павел не говорит, что «посмотри, как я устроился в этой земной жизни, какие чудесные у меня виллы, дома» и там, и так далее, и так далее. Наоборот, он говорит, что желающие жить благочестиво, они будут гонимы. Но велика награда наша на небесах. Слава Богу, что этим гонением может быть 70 лет, 80 лет, не 600, не 900, короткий такой срок. И при всех этих гонениях и страданиях во всех участвует сам Господь, помогает идти, переносить. Он не дает сверх силы. Слава Господу. Еще одно местописание. Первое послание Тимофею, 6 глава, 6 стиха. «Великое приобретение быть благочестивым и довольным, ведь мы ничего не принесли с собой в этот мир и ничего не можем взять с собой из него. Мы должны быть довольны, если у нас есть пропитание и одежда. Те же, кто стремится разбогатеть, впадают в искушение и попадают в ловушку множества глупых и опасных желаний, которые погружают людей в пучину несчастья и гибели. Любовь к деньгам – это корень всех зол». Есть много людей, которых любовь к деньгам увела от веры и принесла им много страданий. Ты же, Тимофей, человек Божий, беги от этого. Стремись к праведности, благочестию, вере, любви, терпению, кротости. Доблестно сражайся за веру, держись вечной жизни, которой ты призван. Ведь ты достойно и открыто говорил о своей вере перед многими свидетелями. Я требую от тебя перед Богом, дающим всему жизнь, и перед Христом Иисусом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом доброе исповедание, верно и безукоризненно исполняй то, что я тебе повелел, вплоть до явления нашего Господа Иисуса Христа. В свое время явит блаженный и единый повелитель, царь царей, Господь господствующих, единый бессмертный, обитающий в неприступном свете, которого никто из людей не видел и не может видеть. Ему принадлежит честь и могущество навсегда. Аминь. Тех же, кто в этой земной жизни богат, предупреждай, чтобы не гордились и не надеялись на свое богатство. Оно ненадежно. Пусть лучше надеются на Бога, щедро дающего все необходимое, чтобы мы могли наслаждаться жизнью. Требуй от них делать добро и обогащаться добрыми делами, быть щедрыми и охотно делиться с другими своим богатством. Таким образом они соберут себе сокровища, которые станут добрым основанием их будущего и получат по-настоящему подлинную жизнь. Тимофей, храни то, что тебе вверено. Не занимайся безбожным пустословием и спорами о том, что ложно называют знанием. Увлекшись этим, некоторые ушли в сторону от веры. Нового ничего нет у нас. Все старое. Как учил Господь Павла, Тимофея, Петра, других святых, сегодня Он учит и нас. И слава Господу, что мы не оставлены, что у нас есть надежный источник, Библия, где мы можем сверять, насколько верно говорит человек, насколько стоящий вот здесь перед народом верно призывает народ следовать за Господом. Нас всех Господь зовет к себе на небеса, чтобы вечность проводить с Ним, и от нас зависит оставить здесь все на этой земле и с радостью откликнуться на это приглашение или поступить опрометчиво, как вот эти люди. Евангелие от Луки, 14 глава, с 15 стиха. «Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему: „Блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божьем“. Он же сказал ему: „Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званным: „Идите, ибо уже все готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: „Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“. Другой сказал: „Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня“. Третий сказал: „Я женился, и потому не могу прийти“. 24 стих. «Ибо сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных». Кого мы любим, к тому и стремимся. Но мы должны понимать, что в любом случае, хотим мы этого или не хотим, мы все предстанем перед Господом. Земной лимит прожит, и как поется в одном из псалмов: «О люди, знайте, по пути земли не вечно нам идти, мечтаниям всем придет конец и отзовет всех нас Творец». Проходит быстро день за днем, нежданно к смерти мы придем, а там за гробом в небесах. Святым покой, неверным страх. Святые, наши старшие братья, апостолы, они знали об этом. И один из них, апостол Павел, так говорит филиппийцам, 1 глава, с 21 стиха, прочитаю новый перевод. «Для меня жизнь – это Христос, и смерть – приобретение. Если мне предстоит еще жить в теле, то для меня это означает плодотворную работу. Но что мне лучше выбрать, я не знаю. Я стою на распутье. Слушайте, мне хочется уйти из этой жизни и быть со Христом, что лучше всего. Но для вас лучше, чтобы я еще жил. Я убежден в этом и знаю, что буду жить и продолжать мое служение, чтобы возрастала ваша радость, чтобы вы продвинулись в вере, и чтобы, когда я вновь буду с вами, у вас было еще больше поводов гордиться тем, что Иисус Христос сделал через меня. Мы не ищем смерти, я не говорю о том, что нужно искать, как умереть, но мы видим, что у апостола Павла и у всех святых, любящих Господа, должно быть желание: Господи, я не хочу держаться за земную жизнь, я хочу быть с Тобой. Я слышал свидетельство одного брата, который стал братом, он с Украины, уехал в Америку. До веры в Господа он был милиционером, занимался бизнесом, его там расстреливали, чего только не делали в 90-е годы. Но Господь сохранил ему жизнь, он уверовал, уехал в Америку, устроился там. У него и жена верующая, дети верующие. И он говорит: вот когда у меня сегодня устройство, я благодарен Богу, я хочу вот оставить все это, когда у меня устройство, казалось бы, нужно жить, остаться. А он говорит: я хочу быстрее к Господу. И я думаю, что в жизни каждого из нас должно быть такое желание. Если его нет, то нужно просить: Господь, я знаю, что все равно же, но предстанем перед Тобой. Так лучше же предстать, ну, как сказать, с любовью к Тебе и в любви, и в радости встречи с Тобою. Это лучше. Я в книге псалмов, из которой мы поем, нашел один такой псалом. «На небе мой отцовский дом, хочу домой к Иисусу. Нет слез и скорби в доме том, хочу домой к Иисусу. И там, где радость и покой, мое наследие, дом святой, хочу домой к Иисусу. Сей дом построил сам Господь, хочу домой к Иисусу. Он так прекрасен, как чертог, хочу домой к Иисусу. Как замок он непобежден, там вечно буду я спасен, хочу домой к Иисусу. Люди ищут здесь свой дом, а я хочу домой к Иисусу. Они мыслят о земном, а я хочу домой к Иисусу. Здесь на земле погибнет все, а там наследие мое. Хочу домой к Иисусу. Хочу домой идти сейчас. Хочу домой к Иисусу. Меня навеки сам Он спас. Хочу домой к Иисусу. Прощай, земля, иду домой, где мир, блаженство и покой. Иду домой к Иисусу». Как чудесно! А чтобы действительно было так, мои возлюбленные братья и сестры, если у вас так, у меня пока не так, я уже говорил. Умом я понимаю, что там, но вот сердце, хочу, чтобы в сердце это было. Хочу, чтобы когда придет Господь, и как он сказал апостолу Петру, может, не всем скажет, я не знаю, но он сказал: скоро ты оставишь храмину мою, и он не боялся этого, он не грустил. А я тоже хочу так же. Если узнаю заранее то, что Господь скажет: Петр, там, сделай завещание, порядок наведи, там то-то, долги раздай. Кстати, я очень с памятью у меня, забываю отдать. Так что если у кого одолжил и не отдал, пожалуйста, подойдите и скажите: Петр, ты уже давно мне деньги не отдаешь. Ну, честное слово. Ну, чтоб мне быть без пятна и порока. И тогда, когда Господь скажет: Петр, я призываю тебя, Может быть, через болезнь или как. Чтобы Петр этот не скребался за эту земную жизнь и не просил: «Господь, ну оставь ты меня, пожалуйста. Я не хочу оставаться. Не хочу». И я знаю, что есть свидетельство. Моя мама также оставила эту земную жизнь. Она не цеплялась. У нее был рак груди 4-й степени. Господь на некоторое время, как сказать, продержал ее на этой земле. Она ходила в церковь. Но однажды состояние ее ухудшалось. Она была иностранкой. И здесь нужны были, как это, уколы, которые, ну, снимают боль. Уже нужны стали. И так как иностранка, то это, как сказать, 10 ампул стоило 80 литров. И вот 9 ампул уже было расходовано, оставалась одна. Я сказал: «Господи, я знаю, что у тебя лучше. Я знаю, что моя мама с тобой, она уверовала в тебя. И ты как отец, я прошу тебя, избавь ее вот от этих мучений. Ну зачем ей оставаться здесь, на этой земле? Ну даже если она исцелится, ну проживет еще там десяток лет. Но с тобой лучше». И представляете, Господь вечером ее забирает. И остается одна ампула. И денег не надо было тратить. И воздыханий никаких, и забот, и так далее. И мама с Господом. Мой дядя, который был бездетный, он знал, что если он, не дай Бог, сляжет, то за ним некому будет ухаживать. И он говорил: «Племянник, я молюсь так. Господи, дай мне легкую смерть, чтобы я вечером уснул, а утром не проснулся». И стало так. Ведь Иисус должен быть дороже и желание всего на свете. Аминь. Если так, это блажен человек. Не дай Бог дети, родители, мужья или жены, квартиры или дачи, города или еще что-либо подобное затормозит и наше сердце прилепится к этому, и мы скажем: «Господи, еще не готов оставить». Поэтому, чтобы так не было, я приглашаю, давайте помолимся. И если у вас все в порядке в жизни, помолитесь за меня, чтобы Господь дал мне в сердце желание, которое есть в моем разуме. Оно было в сердце. Наш дорогой Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты избрал нас ко спасению. Из Писания мы видим, Господи, что человеку надлежит однажды умереть и предстать перед Тобою. И кто не будет веровать, будет осужден, а кто будет веровать, тот будет спасен. Мы, дети Твои, мы верующие люди, Господи. Но, может быть, в жизни моих братьев и сестер, так же, как и в моей жизни, Господи, в моем сердце, в разуме я понимаю, Господи, что есть с Тобой лучше, как написано: «Не видел того глаз, не слышало ухо, на сердце не приходило человеку, что Ты приготовил для меня». И я прошу Тебя, Господь, чтобы вот это, что есть в моем разуме, было в моем сердце, Господь. Чтобы когда придет этот час перехода, а мы знаем, что человеку отведено короткий срок, 80, ну 90, ну может быть 100 лет или 120 лет, как Ты сказал, кто-то доживет, все равно предстанет перед Тобой. Поэтому, Господи, я молю за себя, молю за моих братьев и сестер, чтобы мы с радостью желали водвориться у Тебя. Как апостол Павел говорит: «Я хочу разрешиться, Господь, и быть с Тобой, но я знаю, что я еще должен служить Тебе». И я буду служить, конечно, Господи. Но мы знаем, что наши братья-апостолы, они легко заканчивали эту земную жизнь. И хотелось бы, наверное, такой блаженной смерти, как пережил Стефан. Действительно блаженная смерть. Блажен этот человек, который поднял глаза к небу и видит Иисуса, стоящего одесную силы. Господи. Ему не нужно было гадать, останется он с тобой или нет. Он видел тебя, что ты принимаешь его. Пусть, Господи, и у нас будет такая же уверенность, Господь, когда закончится последний день нашего пребывания на этой земле, будет уверенность: я останусь с Господом. Засвидетельствуй нам, Господь. А если что плохо, то помоги исправить. потому что знаем, что поступающие по плоти Царствие Божие не наследуют. Господи, мы молим и просим Тебя, Боже, избавь нас и помоги нам духом умерщвлять все дела плотские, Господь, чтобы остаться с Тобою навеки. Мы хотим, Господи, остаться с Тобой навеки. Аминь.
Праведность и беззаконие. 1 Иоанна 3:1-10. 1 Иоанна, откройте. И здесь прочитаем: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому нас не знает, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие. И грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел Его и не познал Его. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как Он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожден от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Знаем хорошо это место. И первые три стиха как бы не вписываются. С четвертого говорится о грехе, о беззаконии, о праведности, но в начале первые три стиха говорится о любви. Да, ну мы знаем, да, все знаем, что вначале изначально был написан текст, да, только потом его делили по главам, по стихам, и вроде бы как бы не очень оно вписывается, эти первые три стиха, они говорят о любви, не о грехе, не о беззаконии, но посмотрев ближе, видно, что на самом деле Бог показывает, что такое любовь. Где вы находитесь, он стимулирует, он активизирует, он говорит, кто вы такой, да, он, вы там такой-такой, вы христианин, да, вам неподобно делать то или другое, и всякий, имеющий надежду на него, очищает себя. То есть, если мы в церкви, если мы в слове, мы очищаем постепенно, мы видим друг друга, мы замечаем, как мы меняемся, да. 15 лет, 10 лет назад, 5 лет назад мы были другие. Немножко каждый смотрит на себя и видит, что мы немножко поменялись. Наши характеры меняются. Та сестра, которая как-то раньше ворчала больше, сейчас ворчит меньше или вообще не ворчит. Та, которая на самом деле как-то хихикала, хахакала, а сейчас у нее на самом деле серьезные откровения идут. И просто Бог нас меняет, меняет меня, меняет тебя, всех меняет. Это потому... На самом деле, мы благодарим Господа, что Он очищает нас. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие. Грех и беззаконие. Бог говорит, я сегодня об этом хочу поговорить. Сегодня много мест будет. Я постараюсь очень не занять. Но, тем не менее, признак праведности самый первый и самый главный – смирение. Смирение перед, вот когда смирение перед пастором, смирение перед братьями, смирение перед сестрами, перед служителями, да, перед просто братом одним, да, который тебе сказал, неправильно ты поступаешь. Да. И просто если его нету, то тормозов нету. И на самом деле, какой ты праведник? Да? И что значит праведник? Что такое праведность? Что такое праведность? На самом деле, праведность – это… Справедливость, святость, законность, благочестие, правосудие. Ну, много, конечно, можно сказать. Также о праведниках можно сказать. Справедливы тот брат или та сестра, святой, отделенный, который ищет правду, ищет правосудие. Просто ему, тому, которому не нравится беззаконие. Итак, наверное, мы откроем сейчас. Матфея, 5 глава, Матфея 5, 17 стих. Мы сейчас выберу несколько стихов о праведности. Мы говорим сейчас о праведности. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, так малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Какая праведность была у фарисеев? Показуха, да, перед людьми. Там Яков много говорил, что про богатых говорил, про одежду говорил, что про долгие-долгие молитвы говорил, что они как бы всем говорят, что они там постятся. Просто, ну, все на зрителя было, да? Популизм, как сейчас называется. И потому Бог говорит, что наша праведность все-таки должна превзойти, да, стать выше, стать глубже, стать ну, на самом деле нашей, да, нашей, не просто по воскресеньям. Когда то слово звучало мне, говорила, что я, ну, как бы молодежку посещал не только по субботам, да, когда есть служение, а просто на неделе, да, просто на неделе собраться, пообщаться, и это так, и да, и аминь. И потому давайте будем, что наша праведность будет превзойти, да, чтобы если мы хотим, а мы хотим, ну, как бы, идти в Царство Небесное. Мы об этом только и думаем сегодня. Петр говорил много об этом, да. Как-то это все связано, да. И песни, да, про праведникова дети пели, да. Не помню слова, точно праведник был. И Бог говорит про праведность, да, сегодня. И сегодня тоже я говорю про это. Праведность, что такое праведник. И Бог ищет поклонников себе, Бог ищет тех людей, которые на самом деле истинно, истинно, крепко, сильно хотят послужить Ему, ну, как бы другим послужить, исполнить Его волю. Просто Он ищет поклонников себе. И как-то одного пастора слушал, как-то говорит, его церкви, в Литве эта церковь, говорит, ну, активных служителей 20%. Ну, нам хотелось бы 100, говорит, и ты не знаешь, где я служу, вот я там, вот я там, вот я там. И мы как бы не можем сказать, что какой-то брат не служит, да, и мы не знаем, что он делает, и просто, как бы, такие слова 20%, ну, не знаю, насколько это реально связано с этим, но Бог нуждается в служителях, говорит, нивы побелели, да, где люди, которые пойдут за нас. Хорошо, откроем римлянам, и 4 главу, еще почитаем про праведность. Первый стих. «Что же скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Мы много дел имеем, хороших дел. Там бабушку провели через дорогу, помогли там кого-то дрова поколоть, еще какие-то вещи. Много дел, хороших делом. И здесь, и в церкви, и в миру. Вообще, можем похвалиться долго, но, говорит, если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу. Его хвалили, мы знаем. Но не перед Богом. Ибо что, говорит Писание, поверил Авраам Богу. Первое, что бросается сразу в глаза, вера. Мы все поверили в Богу. Мы поверили и доверили Ему свою жизнь. Это Бог. Бог это называет праведностью. Бог называет праведником этого человека, который поверил Ему и поверил пославшего Его. Еще один стих филиппийцам. Филиппийцам 3:8. «Да и все почитай тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. И найти с Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие Его в страданиях, сообразуя смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Мы здесь видим, что праведности несколько бывает. 9 стих. «И найтись в нем не со своей праведностью». У нас есть наша праведность, есть Божья праведность, да? Есть наша правда, есть Божья правда. Есть наша воля, есть Божья воля, да? И иногда они как-то расходятся. На самом деле, но мы должны все сделать, что этот фокус, как в фотоаппарате, как в мобильнике, не знаю, как это, покрутить так, чтобы он, или как бинокли, да, там неярко-неярко корабля, там далеко смотришь на море, корабля не видно, там два корабля, это, смещаешь фокус, да, и смотришь, о, один корабль, и даже цифры написаны какие-то, да, корабля, да, так фокус надо этот нам поправить, чтобы наша праведность как-то сошлась, да, сошлась с Божьей праведностью. И найти с ним не со своей праведностью, которая от закона, от плоти, от желаний, о вожделении, да, но с той, которая через веру во Христа, веру, которую Бог называет праведностью. Ты праведник, если поверил. Ты праведник, если уверовал. Найти с этой праведностью от Бога по вере. Не по делам, где Ефесянам 2, 8, 9, а о по вере. И еще один стих. Мы откроем Ветхий Завет. Мы откроем притчи. 11 главу. 17 стиха. Человек милосердный благотворит душе своей, а жестокосердный разрушает плоть свою. Нечестивый делает дело ненадежное, а сеющему правду награда вечная. Праведность ведет к жизни, а стремящиеся к злу стремятся к смерти своей. Мерзость перед Господом, коварные сердцем, но благоугодны ему, непорочные в пути. Коварные сердцем. Есть и такие. Оказывается, мы знаем, лукавые сердцем, коварные сердцем, просто они вроде как бы с нами, но на самом деле их нету, на них нельзя полагаться, на них нельзя что-то их попроситься, напроситься к ним и так далее. И те люди как-то, ну, Бог отталкивает, Бог говорит этим людям, что они примирили эти пути с ним. И благоугодные ему, непорочные в пути. Вот мы немножко коснулись праведников, праведности, да, и сегодня говорилось об этом. Так что мешает праведности, что мешает быть праведным, справедливым, святым, не нарушать закон? Наверное, уже мы читали, да, 1 Иоанна, читали, что грех мешает, грех мешает. Вообще, что такое грех? Что такое грех? Грех есть то, что отдаляет от Бога. После греха желания нету приблизиться к Нему, думать о Нем, думать о воле Его. Просто грех на самом деле разрушает человека. И за грех смерть, пишет Писание. Потому мы должны знать, что мешает нам, чтобы быть праведными, чтобы быть святыми, чтобы быть на самом деле на этой волне, чтобы сфокусировать этот взгляд, чтобы на самом деле знать и понимать, что Бога интересует воля Его, чтобы ты исполнял волю Его. А не твои проблемы, твои трудности. Он, конечно, будет разбираться, но, как говорила вот в прошлый раз, да, свят. На самом деле у нас этих проблем, у нас этих всяких бед очень много, и она меняет друг за другом, и каждый день что новое. Я вот дома бывает, вот на выходные что-то планирую себе, да, вот будет, да. Потом позвонил один человек, и все меняется, вообще все меняется. Валя позвонила. Арвидас, помоги. Все меняется. Ну, Валя же, ну, надо же помочь сестре. Слава Богу. И на самом деле мы знаем, что потом было, да. И что эта встреча была далеко не просто так, на самом деле. Слав Господь, мы прославляем Его. Что грех делает? Что грех делает? Мы говорили, отдаляет. Он делает сердце каменным. Он приносит бесстрашие, без какой-то, не знаю, ну, вот какую-то стену, да, между Богом и человеком ставит. Вот что делает грех? Грех делает вот такие вещи, что ты не можешь молиться, не можешь нормально, адекватно думать об этом, не хочешь этого думать. Да, сожаление приходит. Да я вот, да мне спасибо никто не сказал. Да столько я служил, 5, 10, 20 или сколько-то лет. А хорошего слова. Да вот это сожаление ведет никуда. Или точнее вообще куда, да? Это, с нашими сожалениями мы пойдем далеко, скажу вам сразу, далеко. Далеко-далеко отсюда, да. Если бы сожалели себя, наверное, нас здесь не было. Есть люди, которые сожалеют себя. Я как-то с Юлей говорили, вот мы с Юлей, конкретно мы, пришли в одно время. Но это благословение большое, что муж, жена пришло в одно время, и росли мы одновременно, можно сказать. Юля как-то вырывалась там, часто я как-то догонял. Но ничего страшного, слава Богу, на самом деле, за верующих семей, за верующих родителей. Кстати, насчет родителей. Последнее время Бог что-то делает с моим, как сказать, я вспоминаю родителей, да, и сколько родителей, верующие, но сколько они мне принесли не очень хорошего в мою жизнь. Я сейчас смотрю, вот это все разбираю, раскладываю. Я думал, как? Я приду в церковь, брошу пить, брошу курить, это дело, к стыду своему, и все будет хорошо, все будет здорово, все будет замечательно. А что у меня там внутри есть, на самом деле, много-много. Ой, ладно. Когда-нибудь потом. От чего грех происходит? Ну, от дьявола происходит. От чего грех? Он и есть силы, которые не хотят, чтобы ты был, не хотят, чтобы ты говорил, не хотят, чтобы ты свидетелил, не хотят, чтобы ты был крепкий, сильный и укреплял других. И на самом деле, от чего исходит грех? Это тоже от плоти, от наших вожделений, от наших хотений, от наших каких-то представлений, да, по этой жизни. Я вот буду там, как я родителям говорил, я буду богатый. Образование нет, не хочу учиться, потом когда-нибудь буду богатый, а я это получу, как эту, тестамент с Америки, дядя. Посчитал всех дядь, нету в Америке никого. Жаль. Ну, все равно я получу. Вот такие мы упертые, где-то, где не надо, мы упертые. А вот где надо, вот как? Уперство. Уперства этого не хватает. И потому, от чего исходит грех, что происходит? Мы должны знать, что происходит. Что происходит? Говорит, иногда, брат, я не знаю, за что молиться. Мне все плохо, на работе плохо. Ой, в церкви плохо, вообще все плохо. Все плохо, не знаю, как объяснить. Ну, надо разбираться. А кто тебе скажет, брат, сестра? Надо разбираться понемножку, где что. Потому Бог показывает, где нам надо разбираться. И как грех был побежден? Ну, Иисусом Христом он взял на себя. Он пришел, не шел, да, с небес, пришел на землю, умер за нас. И вот так, таким способом Христос разрушил дела дьявола. И я говорил сегодня, что я буду говорить и о праведности, и беззаконии, да, беззаконниках этих людей. Да, мы тоже прочитаем несколько стихов о беззаконии. Откроем Матфея. Евангелие от Матфея, 7 главу. Что такое беззаконие? Ну, противоположность тому, что мы говорили только что, противоположность праведности. Это нарушение закона, незаконные поступки, зло, грех, преступление и так далее. Так вот, немножко коснемся этих вещей. Кстати, сегодня звучало, по-моему, это слово у Петра. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Ну, похоже, стих не этот, но похоже, стих звучал. Так вот, вроде обидно немножко, да? Много ли из нас, которые могут, да, могут вот творить те вещи, которые вот здесь написаны, как бы, да, бесов изгоняли, чудеса творили, Твоим именем пророчествовали. Но не все так просто. Они делали беззаконие. Какой силой они это делали, еще не ясно, надо проверить. Но сила Божья, когда ты исполняешь волю Его и делаешь то, что Он хочет, тогда вот ты сильный, тогда в Нем ты сильный. И потому говорит, что «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Бог не принимает к себе беззаконных, не принимает беззаконие, не принимает незаконность. Это не только в церкви, это везде. Наши всякие неплата налогов каких-то, за какие-то, когда мы не платим за квартиру, за воду, там, или, ну, как-то, ну, выкручиваемся как-то, кто-то за кого-то платит, допустим, страховка, да, ну, получил человек права, 18-19 лет, страховка большая, он берет маму свою и как бы описывает эту машину на маму, а мама уже там, уже не один год, или папа, да, или брат, не один год уже, этот вождей, это он как бы опыт, уже больше 2 лет, и ему уже страховка меньше. Но кто будет ездить? Ты же будешь. Это обман, это, не знаю, воровство можно назвать. И просто вот многие вещи, я уже не хотел бы говорить о коррупции, о врачей, когда мы платим, да, кого-то, когда в полицию попадаем, да, какие-то там вещи. Тоже воровство, тоже это беззаконие, это нарушение закона. Закон какой? Закон есть, чтобы ты платил. То, что получил, то и заплатил. Господь всегда не оставит, беззакония или беззаконника без ответственности. Он все равно его накажет. Об этом я хочу и говорить. Потому Бог отвергает, Он не принимает не принимает беззакония и беззаконника, пока он не исправит свои пути. Следующее место, 2 Коринфянам 6, 14 стиха. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого. Как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь, Вседержитель». Великолепный стих. Очень все хорошо знают этого стиха. И написано в 14 стихе: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверующим». С неверными, да. Пастор проповедовал, вы, наверное, не одну проповедь слышали об этом, но это очень важно. Очень важно, о чем речь. Речь о том, что о делах, о совместном каком-то, каких-то совместных отношениях. Да? Иногда на самом деле себя видишь, да, вот, ну, как ты работаешь, как бы ты с ними, вместе с ними, но они уже потом после работы призывают куда-то в другие места тебя. Вот о чем речь идет. Ибо какое общение с праведности, с беззаконием? Общение одно может быть, просто говорить этому брату или этой сестре о Христе и свидетельствовать. Наверное, только так. И Господь говорит: «Я приму вас, буду вам отцом, и вы будете моими сыновьями, дочерями, говорит Господь Вседержитель». Только в каком случае? Только тогда, как мы отделимся, да? И потому выйдите из среды, что мы сделали, да, и отделитесь. Но на самом деле, чем дальше, тем больше и больше мы чувствуем, я чувствую эту разницу верующего человека и неверующего. Порой раньше говорил: «Уф, какая разница, это вообще неверующие на таких джипах ездят, но моя машина одна машина, мама помогла, да, вторая машина, мама говорит, кредит не бери, там большие проценты, лучше я там, благословение, чудо, но просто если кому-то кажется, что я постоянно на новой машине катаюсь, то это все чудо и благословение, просто зарплаты не такие большие, чтобы, да и не надо этих, я о том говорю, что Бог благословляет, Бог остается верным, ну как сказать, верным, остается Богом верным, его детям, да, он на самом деле благословляет, укрепляет, и потому он говорит, ну вообще, ребят, ну что общего может быть, что общего, если мы брата имеем, какого-то встречаем брата и говорит с этими, которые стоят возле Норфы, думаешь, идешь, ну что там может быть общее? Тебя с ним, да, но если только одно, да, критиковать не можем, судить не можем, но подумать можем, наверное, он свидетельствует, наверное, он о Боге ему говорит, потому что другому на самом деле трудно представлять. «И буду вам отцом, и будете моими сыновьями». Это он сказал, он обещал, если вы это сделаете, ты будешь моим сыном, я буду благословлять тебя, укреплять, что сегодня и говорили, когда благословляли детей. Тоже хорошее место. И дальше еще одно место. Я хотел бы прочитать про беззаконие. 2 Петра. Чтобы быстренько пойдем. 2 Петра. 2 глава. «Ибо если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, и если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращения между людьми неистово, развратным избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззакония. То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. А наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирает начальство, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших. Тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них перед Господом укоризненного суда». то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых. Но здесь уже пишется, как избавлял Лота, мы все знаем, как это все было. Немножко напомню, наверное. Когда речь была, он послал ангелов, когда речь шла о городе, если там будет 40 человек, ты как бы оставишь этот город, если там будет 40, то оставлю. А если не хватит 5 до 40, ты оставишь этот город. Если там не хватит 5, то оставлю. На самом деле, хотелось бы еще раз говорить, что, конечно, 9 стих, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда. Благочестивые люди и беззаконные люди. Как по-разному Господь с ними работает, как по-разному Господь к ним относится, и как по-разному Он на них смотрит. Чем разница беззаконника от праведника? Бесстрашие, безразличие, нехотение, нежелание, самосожаление, что бедный, несчастный, никто меня не любит, и вообще у нас любви нет, и так далее, и так далее, и так далее. Убегайте от таких духов, чтобы не попасть под это искушение. Потому знает Господь, как избавлять благочестивых. Евреям 1 глава, Евреям 1, 5-9. «Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит, и да поклонятся ему все ангелы Божии. Об ангелах сказано, ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламеняющий огонь. О сыне, престол твой Божий, век века, жезл царствия твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости, боли соучастников твоих». Это Бог говорит и про Иисуса, про сына своего. Но также Бог говорит и про нас, чтобы мы возлюбили правду и возненавидели беззаконие. Посему помазал Бог тебя, укрепил Бог тебя, явил Бог сам тебя, сам к тебе пришел. В таком случае, когда ты праведник, когда ты поверил, когда ты возлюбил эту правду, возлюбил это слово, возлюбил на самом деле общение с церковью, со служителями, когда ты любишь ходить во дворы его. В таком случае ты являешься праведником. А если нет, то тогда все плохо у нас. Все плохо. И уже заканчивая, наверное, можно несколько черт провести. Праведность и беззаконие, да. Насколько оно, как бы, насколько разное, насколько они полюса разные, как у магнита, да. Как в карте север-юг, да. Восток-запад, на самом деле, как далеко они друг от друга, и насколько важно эту черту. Порой эта черта, она так не видна. Там этой краски красные, да, которая черта праведности и беззакония, не видно, да. А знаете, когда не видно? Когда уже мы далеко, давненько читали Писание, давненько приходили на молитвенное служение, давненько мы общались, тогда эта черта становится такой неясной. Мы видим плохо. Мы видим как-то так, говорит, я вижу, как через тусклое стекло. Нам не ярко, да. Когда у меня на работе, я бываю в других постах, и не бываю в каких-то других постах, да, просто я забываю то, что мне надо делать. Мне надо постоянно инструкции читать, потому что законов очень много, знать очень много. Будет некрасиво, если точно я не буду знать. И потому, на самом деле, наше хождение, чтобы мы отличали оригинал от копии, да, очень сложно. Я принесу вам два каких-нибудь кольца, да, один оригинал, да, одно копия китайской с Алиэкспресс, да, ну, может быть, какая-то получше. Достаточно сложно, если мы не эксперты, если мы в этом деле не понимаем, нам сложно будет отличить оригинал от копии или какая-то картина, да, вот это на самом деле оригинал, вот эта копия. Я когда машину покупал, ряда, как по-русски ряда? Пробег, да, пробег. Вот истинный пробег. Как знать, какой истинный пробег? Надо разбираться, что в этих машинах, тогда ты будешь знать этот истинный пробег машины. И мы в Боге, да, должны быть тоже, если мы хотим отличать, чтобы у нас глаза были не тусклые, чтобы нам очки там, не знаю, сколько миллиметров этих стекол, иметь. Нам надо пребывать в Слове, нам надо исполнять волю Его. Тогда будет все ясно. Он все оставил нам, Он все нам показал. И кого Бог называет праведников? Мы читали. Кого Бог? Тех, которая за него, которая пойдет, которая скажет: вот я, выбери меня, тот, который на самом деле хочет исполнять его волю. И еще вот открою, у меня тут написано много стихов, я на самом деле открою еще одного праведника, быстренько, можете не открывать, Иова, люблю я эту книгу, люблю я Иова. «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязен, и удалялся от зла». Можно этого человека назвать праведником? Да, и все называют, да, хотя не написано ни слова, что он был праведником. Было написано, он был непорочен, справедлив, богобоязен и удалялся от зла. В принципе, мы все читали, вот, что я вот сегодня уже показывал, рассказывал и проповедовал. В принципе, вот это все и есть. Вообще, я хочу, чтобы Бог меня назвал праведником. А вы? Уверен, что хотите. Мы все хотим, чтобы Господь нас называл праведником. Пускай Бог нас благословит. «Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода», пишет Евангелие от Иоанна, 15 глава. «От беззаконных исходит беззаконие», говорит притча. Потому на самом деле не будем беззаконными, не будем беззаконниками, не будем на самом деле, извините за слово, как-то плевать небеса иногда, да. Просто бывает очень больно, очень обидно, но тем не менее мы с Богом, и мы на самом деле, мы пройдем это все, этот путь. Просто мой путь тоже не был легким, не был, может быть, кому-то кажется, что какая-то сестра или брат проходит это как-то легче, чем другое. Это, наверное, далеко от правды. Все проходим свою дорогу, свою пустыню, свое хождение проходим. Бог нас укрепляет, если мы обращаемся, если мы просим Его: «Господи, помоги пройти это». Потому что, ну куда идти? В мир? Там нету путей. Я сегодня Юле говорю, в мир мы не можем идти, там люки закрыты, мы не вырвемся с этого подвала, мы не вырвемся с этого подвала. Там темно, там крысы, там тараканы, и люки закрыты. Просто туда мы не можем. Мы только вперед Господу будем помышлять о горнем. И пускай Бог нас благословит на самом деле. Будем праведниками, будем творить праведность и суды Его, и будем искать волю Его, исполнять Его волю, не лениться, и все будет у нас хорошо. Аллилуйя. Аминь.